хочу. А у кого одна-две точки, тот, просчитав, скорее всего, уйдет с рынка. Те, кто не выживет, вот особенно на «Динамо», там очень многие имеют по одной точке, они просто уйдут в подполье, уйдут с рынка, они не выдержат ЧОП. Но это достаточно большая численность ИПшников.
Предпринимательница с рынка Ждановича Жанна Болсун каже, что настрои сирот бизнесовцев вельми серьезные.
На сегодняшний момент люди просто-напросто в шоке. Никто не знает, как работать будем с Нового года. Работать просто по инерции. Мне кажется, любой какой-нибудь негативный момент, это искра, какое-то новое постановление правительства, и люди могут просто выбухнуть. Вот тогда эта масса может вывалить куда угодно. На железную дорогу, на дорогу.
Лидеры республиканского объединения «Перспектива» подали заявку на проведение 15 снежня в Минску маршу предпринимальников от пляцовки для Академии наук до парку Дружбы народов на площади Бангалор. Там пройдет митинг. Лидер зарегистрированного в Украине международного громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев заявил, что значная колькость дробных гандляров мая намер страйковать 10 снежня. Старшиня координационной рады предпринимальников Минску Алис Макаев заявляя, коли улады не дозволять акции 15 снежня, то 10 снежня под час страйку яны готовые выйти на Кастрычницкую площу. Як это было на початку году. Але ці были пленными тыя протесты. Аналитик агентства гуманитарных технологий Андрей Ягоров вывучая историю борьбы предпринимальников за свои права с другой половы 90-х годов.
Николи фактично эти страйки предпринимальников і виступи у вигляді масових акцій ніколи не досягали тих метів, які були формально заявлені. А причина у тим, що обираються неадекватні способи боротьби за свої права. Предпринимальників домінують економічні інтереси понад політичними інтересами. Завсюди вони починають активність свою мітинговую, страйкову. Коли у предпринимальників найменш активна кількість продажів випадає. А коли взяти увагалі упую на экономику Украины, то он вельми незначный. Их страйки ничего фактично дают. И когда они обещают страйк, то, в принципе, они должны его обещать таким образом, что мы николи не выйдем на працу, когда наши потребования не будут задоволены. А лишь такого не будет.
Нагадаем, у минулым снежней студени выступления были скированы супроть президентского указа номер 760, который заборонил наймать на працу не свояков. Однако этот указ так и не удалось отменить. И как же працевали догэтуль дробные бизнесовцы? Татьяна Миронова означает, что улада их не чапала перед парламентскими выборами.
Не трогала в этом году, после того, как выпустили Просвякевича Кима, она стишилась, и из-за этих выборов было достаточно лояльно работать. И все те продавцы, которые потеряли работу, они все вернулись на те же самые места. Об этом все знают. Вот все эти рынки работают нелегально. Их можно закрыть за 5 минут. Работать без документов. Получился спектакль. Власть их не трогает. И вот зреет такое мнение, что выживали и выжим, что-нибудь придумаем. Поэтому вот и Макаев, и Шумченко понимают, что народ поднять в ноябре очень тяжело. Вот пытается в декабре, когда прижучен.
У дочинении до широго удельников студентских выступов улады распочали так званую справу 14. Шмат кого покарали арештами, обмежеванием воли и штрафами. Андрей Ким и Сергей Просюкевич трапили за краты, але вышли на волю под тиском Заходу. По воле Татьяны Мироновой, карные методы не перешкодят протестам.
Они почувствовали вкус трения, свободы. Они поездили по Европе, по Америке, на заводы. Даже под палкой они не вернутся. Они лучше уедут с этой страны.
Старшиня президиуму Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин меркуя, что у дробных бизнесовцев проблемы есть, але акции протесту ничего не дают. И он меркуя домовиться с уладами.
Если бы мы все союзы, ассоциации объединились для выдвижения конструктивных предложений, это принесло бы пользу, чем разрозненные протестные акции.
Алис Макаев отзначил, что потерпел великие финансовые страты и покуль отбывал арешт на Крестина за удел у акциях протесту. Однако он готов змагаться за свои права.
Керовник Украины, Коран Конституции не выполняя обовязки. Порушается конституционное право предпринимальников. Сам речь у нас законная. Подстава есть для протестов. Предпринимальники, конечно, не вдольно им порсовать нормально, не вдольно не то что развиваться, а их погрозой дальнейшее вставание. Коли будет несколько десятков тысяч, сотни тысяч предпринимальников на площади, то с нами будет лишиться любая улада. То есть у нас шанс только на солидарность. Именно это про площадь.
Про подрихтовку до акции протесту предпринимальников у Снежни рассказывал Олесь Дашчинский.
родный кут. И ах ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житьем весны моей убогой, тебе я в лугах залетаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Вось я к тебе, и радо мною встає куточек той пригожа. Крынички узенькая ложа, пары с войною, обнявшись тесно над водою, как молодые в час кохання в опошнє.
Песня «Мой родный кут» у выконанні песняров гучала у середу 19 листопада для гостей «Ночной свободы» письменницы Светланы Алексеевич. Ведущая Ганна Соус переказала Светлане Алексеевич питание слухачов и наведников сайту нашего радио.
Одразу хочу процитовать питание, якое дослал праз наш сайт Александр з Могилёву. И он запытывается, кольки, на вашу думку, повинно пройти часу, как белорусский народ насытился потрыманными машинами, бытовой техникой и так далее. І перайшоў да заваявання таких каштоўнасцяў, як свабодныя дэмакратычныя выбары і права прыватнай уласнасці на зямлю.
Это очень точный вопрос. Как раз вот сейчас я сегодня работала над рассказом, вернее, исповедью старого коммуниста, и у него это приблизительно так звучало. Да, у нас была мечта, пусть это кончилось морем крови, этот наш идеализм. Мы были не преступниками, мы были идеалистами. А что у вас сейчас? Горшок с чей? Что это такое? Что победила Ее Величество колбаса, хорошая жратва? Получается, что больше ничего человеку не надо? Действительно, потребительский мир, вот, цивилизация потребления – это очень сильное впечатление и очень сильное испытание, искушение для людей, которые никогда не были сытыми. И это слишком человеческая жизнь – она комфортна, как бы, кажется, что в этом может быть цель, но это и очередной великий обман. В общем-то, здесь, в Европе, люди уже это понимают и пытаются за что-то ухватиться. Вот сегодня у меня приходил тут чинить компьютер человек, достаточно простой человек. Он сказал, что в выходные дни он с друзьями в какой-то у них маленький клуб, и они собирают помощь для детей Африки, голодающих Африки. То есть человек пытается за что-то уцепиться. Вот это у нас сейчас нету. Каждый отдельно живет. И даже люди, которые борются во имя белорусской идеи, вот молодые люди, которых я очень уважаю и восхищена ими, я вижу, как часто у них звучат сегодня разочарования, потому что они одиноки среди своих товарищей, их немного. И когда что-то поменяется, я не знаю, я не глоба, но я думаю, что я убеждена, что революции, к сожалению, не будет. Прошло это время, мы упустили этот шанс, а будет действительно ползучая вот эволюция, но очень медленная, очень медленная. Против нас.
Ну, вось і ў працяг вы казалі пра цывілізацыю спажывання. У Лондоне сёння завершыўся беларускі інвестыцыйны форум. І учора ў эфіры «Начной свабоды» сакратар згуртавання беларусу Вялікай Брытаніі Сергей Пяткевіч сказаў, што піар-менеджер Тімаці Белл свой інвестыцыйны форум правёў у Беларусі. Ну, а калі б вам, напрыклад, прапанавалі, як лорду Беллу палепшыць імідж Беларусі ў свеце, ну, што б вы найперш зрабілі?
Но прежде всего я бы сделала то, что нам давно пора делать. Меня не очень любят на вашей радио «Свободы» за эти мысли. Я считаю все-таки, что мы опоздавшие нации. Мы решаем проблемы прошлого века, сегодня. И чтобы догнать время, надо делать не ту реформу образования, которую делает наша власть, президент Лукашенко, как ее зовут сами учителя, реформа сантехников. Я бы первое, что сделала, все бы сделала для образования. Вот это главное, где мы можем нагнать время, дать деньги, дать возможности, дать свободу, дать инициативу учителю, дать высшему образованию, дать нашим ученым. Вот где есть наш исторический шанс. Но ведь эти вопросы тянут за собой вообще проблему свободы, демократии. А видите, как она скукоживается, и не только у нас, она скукоживается, к сожалению, во всем мире. И в России, и в Европе находится масса поклонников ужесточения. И вообще на свободу идет сегодня наступление от страха, от массового бескультурья, я бы сказала.
Светлана, вас вылучали на Нобелевскую премию в галине литературы. Насколько вы сами серьезно ставитесь до этого? И есть, на вашу думку, любая премия, ну, тем лику и Нобелевская, соправдная оценка письменнику?
Вы знаете, это такой, как бы, не совсем корректный вопрос. Ну, еще если у спортсмена спрашивают, ну, вот вы, как бы, стометровку, он говорит, нет, я как пробежать? Он говорит, да нет, я вот хочу взять там медаль. Это честно, это законно для спортсмена. Для писателя, я думаю, это не совсем хорошо вот сказать, да, я вот возьму это. Вы знаете, мне просто интересно жить, мне просто интересно думать, мне интересно вообще вглядываться в жизнь, анализировать. Я достаточно счастливый человек, хотя у меня там около 17 больших премий, которые вручали там и президенты той же Германии, президент Роман Херцог или еще. Ну, это как бы, ну, это радостное событие, конечно, но я об этом серьезно не думаю, а потом такие великие тени. Нет, это странный вопрос.
И зараз питання одноведницы сайту Тамары Зменску. Поважаю и захопляюся вами и вашими працами. Як хутка Беларусь переможе свой страх и обыяковость? Вельми чисто на улицах, але кажут, что шмат прибирая тое, у кого вельми брудно и неутульно на души. Так бы мовить компенсация. Это так?
От наших улиц, особенно от Минска, там, если отъедешь за Минск, это ощущение пропадает. Конечно, вот эта чистота усиливает ощущение тоталитаризма, да, вот такого, авторитарность. Вот это в Брюсселе, например, приезжаешь, ну, грязный город, в Париже после обеда, ну, или во Флоренции, ну, достаточно грязный город, да. Люди живут, люди свободны, люди, от них остаются следы. А тут как бы вот как будто нет следов, ни в истории этого на наше время не оставляет, ни наших жизней отдельных. Вот все так как-то почищено. Это есть такое ощущение. Что касается нашей будущей жизни, знаете, я не знаю, больше всего я вот не только как человек пишущий, а вообще как человек удивляюсь, как быстро мы вернулись в стойло, как быстро мы все вспомнили. И что мы безмолвны. Вот в этом есть для меня лично какой-то элемент и отчаяния. Вот у меня были суды, там меня не любит власть, я там вынуждена жить за границей, да. Но это не самый страшный конфликт, который переживает писатель. Это нормально для нашего писателя. Мы всегда так жили, да, особенно это как бы в русской традиции. Но самое страшное конфликт вот с этим маленьким, любимым мной белорусов, которым вот действительно хватает вот этого горшка щей, и который тихонько его оберегает, и который, да, ездит, да, пробует, да, смотрит. Это все нормально. Такой вульгарный период, его надо пережить. Но так долго мы не вспоминаем, что человек что-то больше, чем просто единица какая-то, единица вот этой системы.
Гостей «Ночной свободы» в середу была письменница Светлана Алексеевич. Вы слухаете огляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Якая роля ў жыцці кіраўніка краіны адведзена жонцы? Яна надзейны сябра і памочнік або своеасаблівы прадмет інтэр'еру? Чаму ў адных краінах сямейная здрада прэзідэнта расцэньваецца як злачынства, а ў іншых прапагандуецца як законнае права першай асобы на легкадумныя ўчынкі? З кім бавяць непрацоўны час прэзідэнты? У четвер, 20 листопада, у «Ночной свободе» прогучало дослідження Ігора Корняя.
Летось скандальный российский режиссер Александр Валов увособил у короткометражном кино в образ человека, подобного до Александра Лукашенко. У выгляде ненасытного дамского угодника страшняк колгасу Лука не пропуская ниводную доярку, брутально справляющие сексуальные потребы у стогу соломы, у леса и нават на ферме. Фильм отримав назву «Батькова счастья», однак был заморожен после того, как белорусская прокуратура пообещала начать криминальную справу супрать автора.
На политику, а не все пророчества. Смотрите последний фильм про Саакашвили, Мишаков, «Свадьба дочери», «Юлия 3». Все они пророчества были сняты до года событий. Также в этом фильме там много вещей, которые вот мы сняли больше года. Я вижу, что как развиваются некоторые вещи. Уже показаны детально в этом фильме. Попросили, положили на стол, когда-нибудь она взорвет.
Размовы про двойное семейное житё спровоковал сам Лукашенко. После того, как познакомил белорусский народ с 5-годовым сыном Миколаем. Покольки пераемник узялся фактично из ниоткуль, журналисты начали шукать мати хлопчика. Долго губляться в догадках не довелося, бо сам Лукашенко признался, мама Коли – лекарка, про якую кулюарно ведали давно. У приватности згадывают Ирину Абельскую, якая починала особистой лекаркой Лукашенко, потом была узведенная у ранг керавницы так званой леч-комиссии. После призначения 19 листопада керавника Менского консультационно-диагностичного центра Анатолия Толкачева у Совет Республики кажут, что под Абельскую рыхтуют начальницкое место у згаданной установе, где она опошним часом и працуе. Тем часом у Рыжковичах на Шкловщине живе официйная жонка Галина Радзівонаўна Лукашенко. У середине 90-х она так и не стала нават номинальной первой леди Беларуси. У вынику апошняя полтора десятку годов президент с ее не живе, а с подкаемцев, как признае сам, нараджая с іншими. Некоторые президенты у выборы помеж згаслым и новым каханнем поступают больше обачливо. Керавник Франции Николя Саркози публично признал факт складанных дочинений с жонкой и узаконил стосунки с былой моделькой, а теперь с певачкой Карлой Бруни. Другий раз женатый президент Украины Виктор Ющенко. Катерина народилась у семьи эмигрантов у Чикаго. С Виктором познакомилась 15 годов тому. Ведя доброчинную и культурницкую деятельность, она старшиня Назиральной Рады Международного фонда «Украина-3000». Як каже супрацовниця одной из киевских PR-компаний Ола Длена, первый и другой досвід Ющенки у шлюбе, як небо и земля.
Полностью вдарилась в религию, причем давно, еще до их развода. Старшие дети, сын и дочка, жены от первой. Когда мальчик Андрей, печально известный своими похождениями, учился в школе, маму вообще не могли найти, потому что она вообще как бы им не занималась, полностью вот как бы ушла в религию.
То бок Катерина Ющенка зусім меньше.
На светских мероприятиях и сама вот тот случай, когда смотришь на жену и понимаешь, что скорее всего она из тех жен, которые мотивируют на что-то, потому что он явно сам очень ленивый. Пассивный, це мягкий, а вот она из тех, кто хоть какой-то стержень ему поддерживает.
А вось президента Грузии Михаила Саакашвили часто называют «кавказским Казановым». С жонкой, галянткой Сандрой Руловс, яны распораз з'являються на публіцы разом. Сандра має свой бізнес, вельми активно удільничає у доброчинних програмах сумісно з ЮНІСЕФ. Однак, як каже супрацовник тбіліського рекламного агентства Publicis Zenitop Media Усєволод Крудько, їх шлюб навряд чи можна назвати узорно-показальним.
На самом деле президент считается таким дамским угодником. Даже был конфликт с президентом Азербайджана, когда он позволил себе похлопать жену президента Азербайджана по мягкому месту, чего две страны несколько минут были на грани международного конфликта. После этого президент Грузии отправил президента Азербайджана жеребца письмом о том, что он просит прощения за свое поведение. В ответ он получил записку, окропленную кровью, о том, что ваши извинения приняты. Считается, что это вот в характере грузинского мужчины вот быть таким джигитом. В этом плане он классический представитель.
Знавцы человеческой психологии стверджают, теперь у света перевожая новое поколение президентских женок, разумных и сексапильных. На измену незауважным тенем Лоры и Барбары Буш и Нэнси Рейган у Белый дом рыхтуется переехать стылевая и рашучая Мишель Обама. Серед леди нового узору не только европейские пригожуни, как згаданная Карла Бруни Саркози, тяжонка премьер-министра Словении Яниза Янши Урска Баковник, лекарка с даденными модели. До новой хвали относят и жонку российского президента Дмитрия Медведева. Светлана Медведева не часто з'являється на публіці, однак добра відома як пропагандист російської моди. Сьогодні вона підтримала фестиваль російського мистецтва у Каннах. У той же России есть приклады зусім іншого ставлення до места жонки у житті першої особи. Так, президент Чечні Рамзан Кадиров, який уже має 7 дітей від молодої жонки, заявив, що шукає ще одну, покольки таке право дає йому Коран. З улікам, што завершаны мусульманскі гарэм складаюць 4 жонкі, у Расіі можа з'явіцца першы прэзідэнт шматжонец.
Якая роля ў жыцці кіраўніка краіны адведзена жонцы? Тэму даследаваў Ігар Карней. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечар. Вось вам чарговы агляд кінападзеяў. Новае кіно – гэта старое кіно. Я ў чарговы раз кажу гэтыя словы абсалютна сур'ёзна. Бо як інакша слумачыць той факт, што кіношныя навіны збожжа карыстаюцца стандартнымі сюжэтамі і героямі? Варта азначыць, гэта не кепска. Бо часам атрымліваецца нават лепш за арыгінал. У нашым выпадку размова ідзе пра фільм Алюя Маршала «Вельмі страшны дэтэктыў». Не палохайцеся, гэтую дурную назву стужцы падаравалі расійскія пракатчыкі. Насамрэч фільм завецца «МР-73», дакладна як пісталет галоўнага героя. Былы паліцыянт Маршал дакладна ведае цьмяныя бакі крымінальнага вышуку і шчодра прапануе гэтыя веды нам. Кіно атрымалася спецыфічнае. Вельмі страшны дэтэктыў падобны на мемуарныя нататкі альбо старасвецкі раман Жоржа Семінона. Тут няма шалёнага экшну, празмернай піратэхнікі і элегантнага кунг-фу. Затое ёсць выразна прапісаныя характары і пазнавальная атмасфера татальнай безнадзейнасці. Выканаўца галоўнай ролі Даніэль Атой у чарговы раз увасабляе бруднага паліцыянта, і як заўсёды робіць гэта вельмі тэхнічна. Хтосьці скажа, зноў тое самае. Але што новага можа вам распавесці куля з паліцэйскага пісталету? У спіс адмоўных уражанняў сёння трапляе амерыканская стужка «Люстэркі». Рэжысэр Александр Ажа раней зрабіў выдатны рэмейк «Жахаўкі ўзгоркі маюць вочы», а зараз вырашыў трохі змяніць профіль і ад мутантаў-людажэраў перайшоў да гарадской готыкі. Ягоны герой, былы паліцыянт, працуе начным ахоўнікам велічэзным старым будынку – і сустракае шмат цікавага і небяспечнага. Рэжысэр спалучае паліцэйскі трылер з чорнымі казачкамі пра пачвару з люстэрка. Ён ведае сваю справу і прафесійна палохае гледача. Але жах атрымаўся нейкі несур'ёзны. Бо сюжэт на дзіва няўцямны, акторы, акрамя выканаўцы галоўнай ролі Кіфера Сазерленда, выглядаюць проста ніяк, і са спецэфектамі таксама ёсць праблемы. У гэтае люстэрка глядзецца не варта. Усё роўна нічога добрага не пакажа. А зараз мой выбар гэтага тыдня – Барри Левінсон, малады Шерлок Холмс. Левінсон вядомы як аўтар шыкоўнага «Добрай раніцы В'етнам» і «Бандзёраў», але і гэта яго маленькі шэдэўр варты нашай увагі. Продюсер Стівен Спілберг і сценарист Кріс Коламбус зробили Холмса і Ватсона тінейджерами. Отрималося чаровано. Молодий Шерлок Холмс – адметная стилізація под старые детективы. І адначасова сімпатычнае дзіцячае кіно. Нехта лічыць, што Гарри Поттер зрабіў кінорэвалюцыю. Гэта страшэнная памылка. Бо да таго ўжо былі непаўналетні Холмс і малы Ватсон у потараўскіх круглых акулярах.
Кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова першы раз у эфіры «Начной свабоды» ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым гостем будзе бард з гораду Слоніма Валерый Жамойцін. Нарадзіўся наш герой на Зэльвіншчыне ў вёсцы Самаравічы. Ва ўсіх вяскоўцаў ёсць свае непаўторныя гісторыі, звязаныя з роднымі мясцінамі. У Валерыя Жамойціна таксама іх нямала. Некаторыя з іх гатовыя сюжэты для песень.
Гэта ваенны час быў. В нашей вёсцы у школе жили немцы. Ну, мы ж ведаем, немцы фанаберыстыя не собирались войну проигрывать. Яны усталёўвалі адразу грамадзянскую уладу. И тут у вёсцы здарылася ЧП. Забярэменела дзяўчына, а хлопец браць не хоча. А бабулькі яны і ў вайну бабулькі прыйшлі да гэтага галоўнага немца і гавораць: такое вось тут тварыцца ў вёсцы, што гэта, дзяўчына бярэменна, а ён не хоча. Немец усё зразумеў, выслухаў. Немец нават сам не хадзіў, праз бабулек сказаў вызваць гэтага хлопца сюда. Яго доўга білі і ў канцы сказалі: ідзі і жаніся на той дзяўчыне. І што вы думаеце, ён пайшоў і жаніўся, і пасля вайны яго сям'я выехала ў Польшу. И говорили люди, что вельми добра жили до апошніх дзён. Наша вёска належала до Усходней Пруссии, так званый Третий Рейх. У нас нават ходили грошы сапраўдныя нямецкія.
Была нейкая розніца ва ўкладзе жыцця, у парадках?
Розніца была. Напрыклад, я могу добра это все сказаць, бо моя маці з акупаванай зоны. На акупаванай зоне ходили часовыя грошы, і адносіны немцаў да людзей былі дрэнныя, скажам. На тэрыторыі Рэйха, ну, зразумела, яны ў Рэйх залічылі не так людзей, як тэрыторыі ім спадабаліся. Але, напрыклад, такога не было, каб немец прыйшоў у хату і нешта адабраў са стала, ці выгнаў нейкую скаціну з хлява. Такога не было. Но потым сітуацыя на фронте змянілася, і змяніліся іхныя намеры на конт тых тэрыторый. Тое сталі адносіцца дрэнна.
Куды згінулі все трывогі, хто забраў ад мяне цяжар стому? Ды гэта мае дарогі прывялі мяне ўчора дадому, і стала так лёгка адразу, як быццам у райскім садзе, як добра хоць час ад часу прачнуцца ў роднай хаце, як добра хоць час ад часу прачнуцца ў роднай хаце. Святло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Рана раніцай ідуць каровы, а я вухам лаўлю все гукі. Падклалі у печы дровы, пазнаю гэта матчыны рукі. Тыя самыя рукі, што калісьці мяне люлялі. Ой, сколькі рознай мукі яны за мяне пазналі. Ой, сколькі рознай мукі яны за мяне пазналі. Святло падае з кухні праз шчыліну, я пад коўдрай дагледжваю сны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны. Дзверы бацькавай хаты адчынены для нас ад вясны да вясны.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!